Я приветствую всех, кто смотрит нас и слушает. Меня зовут Оксана Пашина. Это «Особое мнение». Николай Сванидзе, журналист, историк, профессор РГГУ. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сразу напомню, что свои смс-сообщения вы можете присылать на номер +7 985 970 45 45. У нас также работает твиттер-аккаунт «Вызван» и чат в Ютьюбе. Смотреть трансляцию можно на YouTube-канале «Эхо Москвы». Давайте начнем со сложной темы для неискушенных слушателей, зрителей и ведущих. Я имею в виду автокефалию Украинской церкви.
Для искушенных тоже не подарок.
Не подарок, да. Значит, Томаса об автокефалии, говоря человеческим языком, официального документа о независимости,
да,
пока нет. Но, на мой неискушенный взгляд, идет методичный процесс признания независимости Украинской церкви. То есть, можно ли уже сказать, что практически вопрос решен, нет только вот официальной бумажки?
Но по той причине, которую мы уже с вами указали, по причине сложности этой темы, как для неискушенных, так и для искушенных, сказать о том, что все предрешено, я лично не могу, не уполномочен.
Угу.
Меня ни РПЦ, ни Синод Константинопольский не уполномочивали, так сказать, выносить окончательный вердикт по этому поводу. Но дело, на мой взгляд, идет к тому, что, по всей видимости, автокефалия будет. Потому что вот последние шаги и решение как раз упомянутого Константинопольского синода, они совершенно очевидны в этом направлении. И шаги очень серьезные, потому что отмена вот этого решения аж 17 века, времен царя Алексея Михайловича, вот, оно свидетельствует о том, что, в общем, в конечном счете уже стратегическое решение принято. То есть в этом конфликте РПЦ и Украинской церкви Константинополь явно встал на сторону Киева. Вот в этом треугольнике один против двух получается, Москва против Киева и Константинополя. И решение будет принято, конечно, не то, на котором настаивает Москва, несомненно. То есть это будет, по всей видимости, как я думаю, просто по логике развития событий, это будет автокефалия, это будет раскол в православном мире, о котором справедливо предупреждают в РПЦ. Другой вопрос, что здесь, на мой взгляд, причина-то не в позиции Киева и даже не в позиции Константинополя.
Мне непонятно вообще.
И не в позиции РПЦ, конечно. Причина чисто политическая.
А если спуститься на бытовой такой уровень, а какой тут раскол? Верующим, по сути, безразлично, кому принадлежит храм, в который они пойдут. Они же идут не к патриарху Кириллу, там, Филарету, Варфоломею. Они идут, скажем так, повыше.
Ну, тем не менее, когда происходили предыдущие расколы, значит, когда происходил раскол 1054 года между Римом и Константинополем, то есть между католичеством и православием, Великая схизма, так называемая, когда происходил позднее раскол вследствие религиозных войн между католичеством и протестантизмом, опять-таки, верующим все равно. Для них есть Иисус Христос.
Католики, протестанты, там было все-таки догматическое различие.
Несомненно.
А здесь-то что? Ну, какая разница, кому подчиняется, да, тот или иной, принадлежит тот или иной храм? Это какой-то спор хозяйствующих.
Но догматическое различие, оно тоже было важно для священнослужителей в основном. А для верующих, в конечном счете, им что, объяснили, как нужно креститься, сколькими пальцами? Как это было в 17 веке, когда был великий раскол. У нас в России в конечном счете верующие подпадают под логику и под обаяние тех знающих и образованных людей, которые им объясняют, что и как правильно.
Ну, почему? Есть и существенные моменты. Должна ли церковь быть богатой или должна быть бедной?
Да, это
должен
правильно.
Ли Папа Римский считаться непогрешимым или перед Богом все равны? Тут разница-то существенная.
Это правильно. Здесь правда ваша. Но здесь есть другой момент очень существенный. Может быть, не менее существенный для верующих. Потому что верующие, они только с одной стороны верующие, а с другой стороны не граждане своей страны. Дело в том, что различие между православием и католичеством стоит в том, что православие всегда было как церковь, я имею в виду, не как вера, не как религия, как церковь, всегда было привязано к светской власти. И оттого очень политизировано. В отличие от католичества, которое имело в качестве своего центра экстерриториальный Ватикан.
И все равно крутило всем. И всеми политиками.
Крутило, потому что она не подчинялась светским владыкам. Потому что римский папа, который сидел в Ватикане, не подчинялся ни французскому королю, ни какому другому. и вспомним там какие-то общеизвестные вещи, там общеизвестные хотя бы художественную литературу, типа «Трех мушкетеров», да, что кардинал Ришелье, в общем, он видал в белых тапках Людовика XIII, потому что его начальником был не король, его начальником был Папа Римский. Совершенно другая ситуация, и поэтому клир католический, он не зависел от светских владык, он зависел от Ватикана. В отличие от православного клира, который во главе со своим первосвященником зависел от светского владыки. И когда пытался поднять голову, это было начиная фактически с самого возникновения христианства на Руси.
И как только особенно поднимал после, голову,
особенно
ее усекали.
Особенно после гибели, после падения Византии. Да, как только поднимал голову, как это пытался сделать, там, скажем, Филипп Калачев при Иване Грозном, как-то пытались сделать во время того же раскола церковные руководители, как-то пытались, фактически этому конец вообще положил Петр I, который уничтожил церковь как политический институт, подмяв его под светскую власть. И начался двухвековой синодальный период в истории РПЦ, когда вообще церкви дали светского руководителя, чиновника государственного, в качестве начальника. И так продолжалось до 1917 года официально. А фактически и при советской власти то же самое, потому что там уже был не глава синода руководителем церкви, а глава соответствующего отдела ЦК КПСС. Вот, собственно, и все. Это традиция. Православная церковь всегда была очень плотно привязана к светской власти. Поэтому раскол между Россией и Украиной, когда Украина влилась в состав России, это было в 17 веке, тогда фактическим образом, просто логическим, И украинская церковь оказалась под РПЦ. Когда Украина откололась от России, а это случилось как результат Крыма и Донбасса в 2014 году, по факту, приобретя Крым, мы потеряли Украину. И после этого стратегически уже, пожалуй, что РПЦ была обречена на потерю Украины. Хотя надо отдать справедливость руководству РПЦ и патриарху. В этой ситуации с Украиной поведение было очень сдержанное. Очень сдержанное. Не бежали, задрав штаны за светской властью, не кричали «Да здравствует! Как хорошо, что Крым наш!» Этого никто не делал. Вели себя очень сдержанно. Именно потому, что понимали, чем это грозит для церкви. Но, тем не менее, сделать уже ничего не смогли. И ничего, по всей видимости, не смогут. Потому что ситуация вышла из-под их контроля. Это политическая ситуация, повторяю еще раз. Ушла страна, и вместе с ней ушла церковь.
А почему, на ваш взгляд, Константинополь стал на сторону Украины?
Это вопрос более сложный. У Константинополя у самого позиции очень непростые, потому что, как мы поймем, Константинополь – это Стамбул. А Стамбул – это столица Турции. А Турция вообще мусульманское государство. И поэтому позиции Константинопольского патриархата в мусульманской стране, они очень непростые. Но, тем не менее, это второй Рим, Константинополь, в отличие от Москвы, которая все-таки третий. Вот, второй он ближе к первому. И Константинополь это родина православия. И международные позиции Константинополя православные, они, конечно, по-прежнему духовные. Они очень сильны. Встали, на мой взгляд, тоже по политическим причинам, скорее всего. Потому что, по-видимому, они рассудили, что двухтысячелетний опыт и хитрость византийская, они, по-видимому, подсказали, что в данной ситуации международные позиции Киева сильнее, чем международные позиции Москвы. На мой взгляд, рассуждение было именно такое.
То есть, если перевести это все в сферу политики, то надо ожидать и понимать, что международное сообщество все-таки рассчитывает, что рано или поздно все встанет на свои места. Я имею в виду ситуацию с Украиной.
Международное сообщество скорее в конфликте Москвы и Киева поддерживает в значительном своем большинстве, либо гласно, либо тихо поддерживает скорее Киев. Мы знаем, что у нас в ситуации с присоединением Крыма, в ситуации с Донбассом у нас союзников, мягко говоря, немного.
Это особое мнение Николая Сванидзе. Мы вернемся через несколько секунд.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это особое мнение Николая Сванидзе. Ваши вопросы мы ждем на номер +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. Также работает чат в Ютьюбе. И трансляцию можно смотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы». Ну что, Кокорин и Мамаев там что у нас, кто? Петров и Баширов, Мишкин и Чипига так пока отодвинуты на второй план последними новостями. Вся эта ситуация с футболистами произошла.
А также Макгрегор
и Нурмагомедов там.
Вообще все мужики разбились на пары.
На пары, да. На первый взгляд это все так напоминает показательную порку. Зачем, как вы думаете?
Нет, пока это еще не напоминает показательную порку, посмотрим.
Ну как, арестовали на 48 часов. На следующий день арестовали уже до 8 декабря.
Я прошу прощения, а повода не было?
Ну, а как вы считаете, кстати, был бы тот же результат, если бы там пострадали не чиновник Минпромторга и водитель, телеведущий и бывшей жены сотрудника ФСБ, а просто какие-нибудь Иванов, Петров?
Могли не найти, могли, но это не оправдывает этих людей. Могли спустить на тормозах, могли закрыть глаза, так не закрыли глаза. Но,
то есть, все-таки показатель.
Это повод их пожалеть?
Нет.
Это повод им посочувствовать?
Нет. Но...
Что они не тех избили. Если бы наши ребята избили бы тех, кто послабее, то им бы ничего не было. А так, черт, не повезло, избили за таких вот здоровых, известных, влиятельных, и им их посадят. Жалко. Жалко. В следующий раз, смотрите, кого бейте там. Ребят, нет, мне абсолютно их не жалко.
Не жалко?
Нет. Никакого сочувствия не испытываю. Шпана. Абсолютная шпана. Шпанское совершенно поведение, хулиганское, подоношное, на мой взгляд. Вот. Другой вопрос, что все должно быть по закону. Я против там показательных процессов. Я против того, чтобы даже у людей, которые вот такие, как я сказал, даже у них, чтобы танцевали на голове.
А похоже, что показательный процесс.
Вот,
потому что не придется до 6 часов объявлен федеральный розыск. И Кокорин явно чуть не собирался прийти,
а потом пришел. А если бы это был гражданин Пупкин, его бы тоже, он бы не пришел по вызову.
Тогда бы обратился адвокат, сказал, мы не успеваем, ладно, придите завтра.
Если бы это был не гражданин Пупкин, а мы с вами, не объявили бы?
Я думаю, нет.
А я думаю, что объявили бы.
Mm-mm.
А я думаю, что объявили бы. И показательно, чтобы этим журналюгам тоже мало не показалось. А то понимают, это в себе ошибка много. Значит, на мой взгляд...
Если бы мы кого-то побили? Или если бы нас побили?
Если бы нас вызвали на допрос.
А если бы нас вызвали...
Я не вполне себе представляю ситуацию, при которой мы с вами кого-нибудь били.
В подъезде встретили уже.
Да, но,
и привезли.
Но факт остается фактом. Я хочу, чтобы это было по закону. Я хочу, чтобы это было без смягчающих факторов, связанных с их известностью, с их статусом, но и без ужесточающих факторов, связанных с тем же самым. Ах, вот вы такие! Я не хочу повтора там знаменитой ситуации с великим Эдуардом Стрельцовым, может быть, величайшим футболистом советским всех времен, которого посадили по весьма слабо сколоченному обвинению. Они не Стрельцов. Они точно не Стрельцов. И обвинение здесь, их вина налицо. Все могли посмотреть, что они делали, кто хотел. Но я хочу, чтобы это было справедливо.
Ну, если по закону тюремный срок, то значит тюремный срок?
Если по закону тюремный срок, значит тюремный срок. А почему нет?
Не знаю, вот Василий Пупкин написал.
Потому что они хорошо...
Пусть заплатят деньги.
Потому что они хорошо умеют мяч пинать. Если человек там пилит что-нибудь на заводе или читает лекции в институте, или в школе, или там что-нибудь еще делает, его можно посадить. А если человек пинает мяч, я обожаю футбол, я футбольный болельщик. Но если человек пинает мяч, то его нельзя сажать. Почему?
Зачем же судьбу ломать?
А человеку, который на заводе работает, у него не ломается?
Ну, у человека, может быть, еще будет шанс вернуться на завод и там работать. А у этих ребят, я думаю, уже не будет шанса. Они же не стрельцы.
Ну, ничего страшного, они уже неплохо заработали, я думаю. Они все люди, профессиональные, у всех профессиональных спортсменов есть определенный срок их карьеры, после которого они уже занимаются другими вещами, тренируют, скажем, или занимаются какой-то административной работой в области спорта.
Судимых за хулиганство в тренеры тоже какой-то нехороший вариант.
Ну хорошо, я против того, чтобы их профессия футболиста была смягчающим фактором. Я не вижу для этого основания.
Думаете, тюрьма их исправит?
Вот нет, тюрьма у нас...
У Мамаева
нет,
папа сидел,
нет.
Как он замечательно вступался за сына.
Оксана,
просто видно, что тюрьма его исправила.
Оксана, тюрьма у нас...
Он стал интеллигентным человеком.
Тюрьма у нас никого не исправляет. Но это не значит, что в нее не надо сажать. Я не считаю, что тюрьма у нас исправительное учреждение. Тюрьма – пенитенциарное учреждение. Это форма наказания, которого еще человечество не отменяло.
То есть наказывать по закону?
По закону, да, совершенно верно.
Хорошо. У нас еще разные пары тут всякие. Вот Нурмагомедов с Макгрегором. Эти вчера извинялись, очень жалостливо выглядели. Нурмагомедов не извинился. Он ультиматум выдвинул.
Они, кстати, тоже не сразу извинились. Не сразу далеко извинились. Они долго думали, они, видимо, взвешивали свои шансы, они, видимо, советовались с юристами. Вот такого не было, чтобы сразу побежали и извинились перед господином Паком или перед этим избитым водителем. Нет, я чего-то такого не припомню. Через паузу.
Ну, ладно.
Мы вернемся к
Нурмагомедову. Адвокаты посоветовали. Да. А Нурмагомедову, видимо, не посоветовали. Он не извинился. Он, наоборот, такую оборонительную позицию занял. Ультиматум выдвинул чемпионату. Сказал, если вы накажете моих товарищей по команде, а там отменили какой-то бой, то я тоже ухожу из вашего чемпионата. И гонорар не возьму.
Ну, у Нурмагомедова особая история. С ним встречался президент. И попросил, как известно, его отца не наказывать своего сына.
То есть Нурмагомедов просто побил правильного человека,
Нет, тут сложнее, Оксана.
Сложнее всего.
Человек, которого он побил, тоже не то, чтобы правильный, в смысле правильно побитый, потому что он фотографировался с Путиным. Вот Нурмагомедов с Путиным не фотографировался, а Макгрегор фотографировался с Путиным.
Что ж такое?
И он поклонник Путина. Поэтому здесь все не так просто. Не случайно же Путину задали вопрос, за кого вы, Владимир Владимирович, болели? В бою Нурмагомедова с Макгрегором. Понимаете, чтобы там спросили Путина, за кого он болел, чтобы задали вопрос после матча, там, скажем, Россия-Испания, футбол. Ну, немыслимо, да? Очевидно, за кого. А здесь-то задали вопрос.
То есть не было уверенности?
Ну, конечно. Само по себе наличие такого вопроса свидетельствует о том, что уверенности не было. С одной стороны, кавказский парень, который живет в Штатах, тренируется в Штатах, с Путиным никогда не фотографировался. Никак ничего про Россию не говорил, не позиционировался как российский гражданин. Ну, не отрицал этого, но и не позиционировался. С другой стороны, Макгрегор, который говорил, как ему нравится Путин, и который фотографировался, обнимаясь с ним.
И чуть было только что гражданство не попросил.
И только что, и может, еще попросят. Подождем, еще не вечер.
Я думаю, уже не попросят, после того, как побили.
Нет, они просят на склоне своей карьеры, а у него еще не вечер.
Ну да, раньше на пенсии куда там уезжали, на Лазурный берег.
Теперь к нам немножко деньжат подрубить, да. Вот. Поэтому здесь все не так просто. Это не то, что наш хороший сражался с ихним плохим. Нет, тут все сложнее. А дальше получилась история, конечно, сложная, потому что он, отомстив, Макгрегор хам, несомненно, тут двух мнений быть не может. Он хамил, он оскорблял его отца. Религиозных оскорблений я не припомню, не видел. А национальные оскорбления имели место, не буду их повторять. Связанные с дагестанским происхождением Хабиба Нурмагомедова, это звучало в устах Макгрегора. И отца оскорблял, что, конечно, тоже, прямо скажем, тяжкое оскорбление. Вот, поэтому Хабиб, как парень темпераментный, он сначала его придушил в восьмиугольнике, а потом перемахнул через сетку. И ринулся в толпу, значит, бить его команду.
А потом подключилась команда.
А одновременно, как вот это еще туда-сюда. Хотя, в принципе, плохо, потому что, конечно, боец, единоборщик такого класса, да хоть футболист. Вот мы говорили об этой паре Гнедых, да? Хоть футболист, он все равно профессиональный спортсмен, он все равно тренируется по 6 часов в день. Он даже если он не борец или боксер, он все равно сделан из жил и мускулов. Он необычный человек физически. Тем более мастер по смешанным единоборствам. Это вообще машина. И он не должен, конечно, применять свои навыки вне ринга, ковра или восьмиугольника, или татами. Не имеет такого права. Это хулиганство.
Ну, так он опять же на бойца напал, а не просто...
На бойцов.
На водителя какого-нибудь.
А его ребята, вот этот вот его приятель и товарищ его, и его брат, они напали на Макгрегора, уставшего, полупридушенного, не ожидавшего нападения, в самом восьмиугольнике, когда он ждал уже объявления судейского. Вот. Это тоже, конечно, хулиганцы на самом деле. Теперь мы имеем такую приключенческую ситуацию, сюжетную, когда Хабиб предъявил ультиматум UFC, то есть федерации вот этой.
Да.
И это главное, собственно, главный институт, который сейчас занимается единоборствами. И сказал, что либо вы разрешаете, оставляете этих моих людей, не дисквалифицируете ли их.
От гонорара еще пообещал
отказаться. Либо я отказываюсь от гонорара, отказываюсь от боев, отказываюсь от моих боев вообще под вашим зонтиком. Все, я ухожу от вас. И теперь посмотрим, что они будут говорить, потому что Хабиб Нурмагомедов – это человек, который сейчас для них будет просто золотым мальчиком. Он сейчас боец, один из первых номеров. Там первый, там другой считается, очень сильный тяжеловес американский, Кормье такой. Чемпион сразу в полутяжелом и в тяжелом весах. А вторым за ним в рейтинге, вне весов, так сказать, в общем рейтинге, сейчас идет Хабиб Нурмагомедов. Он будет, и, конечно, бои с его участием будут приносить очень большой доход. Откажутся они от этого дохода из принципа?
То есть это бизнес или принцип?
Да, или пойдут на сделку с ним и завиляют хвостом, посмотрим.
Будем наблюдать.
Да.
Бурную реакцию вызывает, конечно, история с Кокориным и Мамаевым из Пензенской области. Евгений нам пишет: нет, а что Кокорин сделал не так? Он же нападающий, он и нападал. А Мамаев полузащитник, ну так он и поддержал. Вот так вот.
Например. Ну да, с этим можно согласиться.
В общем, да. Еще одна пара замечательная, которая, к сожалению, потеряла популярность из-за всех этих дел с футболистами, это Баширов и Петров. Они же Чипига и Мишкин.
И Мишкин, доктор Мишкин.
Да. Там еще третий фигурант появился, некий Сергей Федотов. Неизвестно, кто он, доктор или нет пока.
Неизвестно. И вообще, я думаю, что доктора на эту компанию достаточно одного.
Ну, наверное. Он держался особняком, там с ними вместе не ходил, поэтому его сразу не заметили. Может быть, заметили, но сразу не обнародовали о нем информацию. С этим-то что делать? Устроить очную ставку Чипиги с Башировым, а Мишкина с этим, с Петровым?
Или с Кокориным?
Нет, с Кокориным и Мамаевым, наверное, теперь лет через 7 или как?
Замечательная была шутка, уже сейчас полно шуток в интернете. Сидит избитый, сдавшийся Макгрегор. Говорит, хорошо, что это были не Кокорин и Мамаев. Ну, я думаю, что история с Башировым и Петровым, они же Мишкин и Чипига, она ненадолго ушла на задний план. Я думаю, что они свое возьмут, в смысле общественного внимания к их персонам. Никуда не денутся. Потому что история, с одной стороны, забавная. Потому что засекреченный Мишкин, которого знает все село Лойга Архангельской области, говорит, ну как же, это засекреченный Мишкин. Это же подполковник, мы его знаем, чудесный парень. Его мама, Нина Федоровна, у нее фотография, как его Путин награждает.
Да.
И она, поскольку знает, что он засекречен, она ее всем не показывает, эту фотографию. Только не всем
только
показывает.
Только односельчанам.
Да, односельчанам. Ну как же, а село-то небольшое, человек 700 все равно. Вот, но, конечно, естественно, он же герой там, доктор Мишкин, его все знают. Вот, мы ушли в отрицалово в полное. И говорим, докажите, никто нам ничего доказывать не собирается, потому что для всех это абсолютно наглядно. И англичане встали в такую позицию, что ну что ж вам доказывать, если это вы все равно, что вам не покажи? Что вам такое показать, чтобы вы сочли это доказательством? Ничего вам показывать не будем.
Нам нужно прерваться, а потом вам снова покажем Николая Сванидзе и его особое мнение.
RTVI представляет программу «Особое мнение».
Это особое мнение Николая Сванидзе. Свои вопросы вы можете присылать на номер +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван, чат в Ютьюбе, варианты для связи с нами. Трансляцию можно смотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы». И нас уже спрашивают, тут пишут, а про политику сегодня вообще будет? Вот про политику давайте. Посадка футболистов, увольнение саратовского министра, который пытался доказать, что на 3500 вполне пенсионер может прожить замечательно. Это все что? Это такой способ спустить пар общественного, пойти на поводу общественного мнения, с общественным недовольством как-то разобраться, которое скопилось в последнее время?
Нет, ну, в старом анекдоте иногда банан – это просто банан. Я бы не
объединять это
всю систему. Я бы не искал здесь какого-то тайного смысла. Если люди нахулиганили, их будут судить. И дальше, да, конечно, в соответствии с нашей системой, там пойдут какие-то подводные течения, за них будут заступаться, их будут обвинять, у кого будет сильнее юридическая поддержка, у них, у обвиняемых или у пострадавших, естественно, от этого много зависит. Но тот факт,
то есть это прям будет настоящий судебный процесс.
Думаю, что
там
да.
Будут и обвиняемые,
думаю, что да, у них наверняка,
защита,
у них наверняка есть поклонники, в том числе очень влиятельные. Один из них, как мы помним, Кокорин, это один из ведущих футболистов «Зенита». Все-таки на минуточку, а у «Зенита» мы знаем сейчас во власти очень много, так сказать, поклонников сильных.
Угу.
Вот. Но есть и люди, которые на это не посмотрят. Вот кто окажется сильнее. В любом случае, приятного у них впереди мало. зависит только от того, какова будет мера наказания, но это не политическая акция. Это не потому задержали и будут судить Кокорина и Мамаева, что хотят отвлечь нас от проблемы пенсий. А их задержали и будут судить, потому что они хулиганили. Вот и все. Значит, то же самое с этой дамой, саратовским министром, да. которая значит, сказала нечто, я бы сказал, ожидаемое в устах регионального министра, но тем не менее не имеющее права на существование. А именно, что вообще как замечательно можно прожить на минимум прожиточный. Хотя лично она не собирается это делать, потому что ей это невместно как министру. Вот. А вообще так, если речь идет не о ней,
то можно.
А о ком-то, то очень даже замечательно можно прожить, да. Вот. Ну, естественно, все же после этого это нужно иметь очень сильную поддержку, чтобы после этого остаться в своем кресле. Если это попало в паблик, а это попало в паблик, если бы это не попало в паблик, сидела бы как зайчик дальше и говорила бы то же самое, как говорили какие-то благо глупости там губернаторы областей целых, которые сейчас у нас
в сетях. Пенсионная реформа на повестке дня.
Такое лепят, что просто ушам своим не веришь, роняешь челюсть, потом забываешь, где она находится. Угу. Не можешь ее найти. Но если это вовремя попадает в паблик, если эти люди не пользуются каким-то сверхдоверием на очень высоком этаже нашей государственной власти, тогда, конечно, их снимут, чтобы не раздражать людей.
Кстати, о доверии. Осень, падают листья, и со своих постов улетают губернаторы. Курская область, что там, Забайкальский край, Башкирия. Это попытка выстроить новую систему? И если да, то какую?
Это не попытка выстроить новую систему, это попытка застраховаться от поражений центральной власти.
То есть это итоги прошедших выборов?
Конечно, разумеется. Это сделаны выводы по результатам прошедших выборов. Выводы, я бы сказал, правильные, но не скажу, сейчас объясню свою позицию. То есть они тактически правильные, что чтобы люди не проигрывали, нужно слабых, наиболее слабых кандидатов вовремя менять, ставить других. Либо более сильных, либо тех, которые до выборов не успеют еще получить негативный рейтинг. И они пойдут и выиграют, потому что, в принципе, кандидат от Кремля выигрывает всегда, поскольку от Кремля зависит благосостояние региона. Как ни назови губернатора, если у него он будет в плохих отношениях с Кремлем, всем это ясно. И жителям любого региона ясно. Плохие отношения с Кремлем гарантируют отсутствие денег. И, соответственно, низкий уровень жизни. Значит, регион заинтересован в том, чтобы их начальник был в хороших отношениях с Кремлем. Поэтому, если у кандидата за спиной Кремль, это плюс. Если Кремль резко теряет в популярности, резко, этого еще не произошло. Тогда, конечно, это может обратиться в минус. Так это было, кстати, в конце 80-х годов. Когда я помню, что любой кандидат, связанный с КПСС, с райкомом, с обкомом, с ЦК, это была такая гиря на ногах. Он не проходил Верховный Совет в конце 80-х годов. Это была просто черная метка. Сейчас мы такого уровня, конечно, кремлевской непопулярности не достигли. И ситуация совершенно другая. Но это тактически правильный ход. Менять слабых и заменять на проходных, которым дается полгода, чтобы показать себя хорошо, но за эти полгода они не успеют проштрафиться. Стратегически это все равно неверно, потому что стратегически нужно переходить на нормальные выборы, на мой взгляд. Вот на это Кремль никак пока что не решается. Просто переходить на нормальные выборы. И это в интересах Кремля, потому что договориться он сможет с кем угодно. С кем угодно, кто бы ни победил. Кто бы ни победил, да хоть условный Алексей Навальный,
да ладно,
победит где-нибудь в регионе, и с ним придется договариваться, и ему придется договариваться, потому что иначе он не сможет руководить регионом. Оппозиционный политик, который попадает во власть, он всегда неизбежно меняется. И это не потому, что он не принципиальный, а потому что это совершенно другая позиция, которая требует других действий. Она требует не критики, она требует позитива, она требует не разрушения, а строительства. И она требует поэтому нормальных отношений с властью, от которой зависит благосостояние региона. Никуда не денется. Поэтому на самом деле, конечно, Кремль, я думаю, либо придет к этому выбору, к тому, что восстановит просто нормальные выборы в стране и в регионах, либо его ждут очень трудные времена.
По поводу стратегии. Вот недавняя статья Валерия Зорькина в российской газете. Песков, конечно, сразу сказал, нет, никаких изменений в Конституцию мы вносить не собираемся. Но общественным мнением это было воспринято как такой пробный камень, такая разведка, пробный шаг. Среди элит какая-то идет дискуссия все-таки о реформе Конституции.
Песков не знает, будет ли меняться Конституция. Зорькин тоже не знает, будет ли меняться Конституция. Я думаю, что сейчас и Путин не знает, будет ли она меняться. Я думаю, что он оставляет себе руки свободными. И абсолютно убежден, что в данном случае Песков сказал правду, в том смысле, что Зорькин говорил от себя.
То есть это не зондирование общественного?
Думаю, что нет. Я думаю, что Зорькин, представляя себе его, всю его историю, его биографию политическую, начиная с 1993 года, когда он неудачно пытался каким-то образом спрямить конфликт между Кремлем и Белым домом, при этом не потеряв себя ни в коем случае, а выиграв для себя какие-то политические очки. И я даже не знаю, кем себя, может быть, в тот момент и видя в будущем. Вот. Потом он ушел на долгие годы в тень, потом снова стал главой Конституционного суда. Сейчас речь идет об объединении Конституционного суда с Верховным, что, возможно, не в пользу будет Зорькина совсем, принимая во внимание еще к тому же его и возрастные параметры.
Тогда это что, попытка отвлечь внимание?
Я думаю, что это попытка привлечь внимание. Это попытка привлечь внимание к себе. Это такой маячок. Вот смотрите, я вам предлагаю разные варианты. Обратите на меня внимание. Я грамотный юрист, я такое могу вам придумать. Я вам разные вещи сочиню по Конституции.
Ну вот я не юрист и не грамотный, но мне кажется, например, странная идея о двухпалатной системе, закрепленной в Конституции. Это может помочь? То есть, если в Конституции написать, должно быть двухпартийная система, две партии, и что, сразу все наладится? У нас сейчас их больше, чем две.
Я думаю, что все его предложения, они достаточно субъективны. И это не то, что вот он позвонил Путину, и Путин ему, или Путин ему, и сказал, знаешь что, Зорькин, ты, пожалуйста, пожалуйста, наживи вот такие вот идеи. Нет. Думаю, что нет. Я думаю, что не делился бы он Зорькиным своими соображениями Путин, если бы они у него и возникли по поводу Конституции. Там надо помнить, что Путин легист. И он при любом к нему отношении, у него резкие изменения в законодательстве и в Конституции вряд ли отвечают его представлениям о прекрасном. Я думаю, он не захочет ломать через колено.
Точечные изменения зачем через колено?
Точечные изменения возможны.
Точечные изменения, в результате которых
точечные изменения
Путин
возможны,
останется навсегда во главе государства.
Если речь не касается, если речь не идет о первой, второй и девятой главах нашей Конституции, то вполне возможны изменения даже без созыва Конституционного собрания. Невозможно. Угу. Но, повторяю, если речь идет о изменениях президентских сроков, то они сейчас уже в нынешней ситуации будут восприниматься как конечно, очень грубый ход. Угу. Поэтому я думаю, что сейчас этого не будет.
А на ваш взгляд, нужно ли что-то менять в Конституции? Или лучше следовать той, которая уже есть? Хотя бы в плане свободы слова, собрания, свободы совести. Вот выполнять хотя бы то, что написано.
У нас, по-моему, очень недурная Конституция.
Она написана прекрасно.
По-моему, очень недурная Конституция. Вопрос о ее исполнении.
То есть лучше выполнять, чем менять?
Ну, конечно.
Даже точечно?
Ну, конечно.
Мы говорили на прошлой неделе о ситуации в Ингушетии, и продолжается до сих пор митинг. Слушатель наш Илья спрашивает, на ваш взгляд, этот конфликт, это скорее экономическо-территориальный спор или это политическая проблема?
Это экономически-территориальный спор, который вылился в очень серьезную политическую проблему, несомненно.
Как вы думаете, в сложившейся ситуации нужно все-таки что-то решить, довести до конца? Какой-то компромисс, может быть, найти?
Компромисс,
или отложить? Нет, сейчас не время, все.
На мой взгляд, компромисс невозможен. И наиболее мудрый вариант – это консервировать ситуацию. И успокоить людей, а потом когда-нибудь к этому вернуться. Я думаю, что в данном случае это была инициатива чеченского руководства. Это была инициатива Рамзана Ахматовича Кадырова. Человека очень политически влиятельного. И я думаю, что в очень высоком кремлевском кабинете каком-то ему удалось победить президента Ингушетии Евкурова. Евкуров очень сильно политически проиграл в результате.
Почему так затянут этот конфликт? Никто не вмешивается, продолжается митинг, никого не разгоняют. Надеются, что люди помитингуют, да и разойдутся, и все
боятся,
как-то...
Боятся, я думаю, что боятся.
Обострять.
Потому что, конечно, ситуация настолько... Вообще все, что связано с национальным вопросом, особенно на Кавказе, несмотря на то, что речь идет о близкородственных народах войнахских, тем не менее, там, если бы речь шла, там, скажем, об ингушах и осетинах, это было бы еще гораздо горячее. Это как Армения и Азербайджан. Но в данном случае все равно боятся просто, и правильно делают, что боятся. Боятся каким-то неосторожным телодвижением это все обострить уже просто до большой крови. В данном случае, я думаю, все страхи и все опасения, они абсолютно основательны.
На ваш взгляд, как можно эту ситуацию сейчас отложить? То есть в Кремле Кадыров должны сказать, ну, прости, видишь, не получается, не время, давай подождем.
Мы с вами об этом никогда не узнаем, если так будет. Но по большому счету, я думаю, что именно так.
Это особое мнение журналиста Николая Сванидзе. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до свидания.
Эхо твоего города.